От этой жизни он очнулся в сумрачном углу большой комнаты с низким потолком, за столом, покрытым грязной клеенкой. Перед ним толстая исписанная книга и несколько листков чистой разлинованной бумаги. В руке его дрожало перо. Он не понимал, что нужно делать со всем этим, и беспомощно оглядывался кругом. В комнате стояло много столов. За ними, по двое и по четверо, сидели разные люди, устало и сердито, перекидываясь короткими словами. Они торопливо писали и много курили. Едкий синий дым плыл к форточкам окон, а встречи ему, назойливо и непрерывно, вытекал с улицы оглушающий шум. Множество мух кружилось над головами. Они бестолково ползали по объявлениям на стенах, по столам, стукались о стекла и в суете своей были подобны людям, наполняющим эту душную грязную клетку. У дверей стояли полицейские, солдаты. Входили разные люди. Кланялись, покорно улыбались, вздыхали. Колыхался их торопливый, жалобный говор. Его разрывали строгие окрики чиновников. Вытянув шею над столом, Евсей осматривал служащих, желая найти среди них кого-то, кто помог бы ему. В нем пробудился инстинкт самозащиты и собрал все подавленные чувства, разорванные мысли в одно стремление – поскорее приспособиться к этому месту и людям, чтобы сделать себя незаметным среди них. Все служащие, молодые и старые, имели нечто общее. Одинаково измятые и потертые, все они легко и быстро раздражались, кричали, оскалив зубы, размахивая руками. Было много пожилых и лысых, несколько рыжих и двое седых. Один длинноволосый, высокий, с большими усами, похожий на священника, которому обрили бороду. Другой краснолицый, с огромной бородой и голым черепом. Это он посадил Евсея в угол, положил перед ним книгу и приказал, стукая по ней пальцем, что-то переписать из нее. Теперь перед этим стариком стояла пожилая женщина, вся в черном, и жалобно тянула. «Милостивый государь!» «Вы мне мешаете!» — крикнул старик, не глядя на нее. Одни люди жаловались, просили, оправдывались, говоря покорно и плаксиво. Другие покрикивали на них сердито, насмешливо, устало. Шелестела бумага, скрипели перья. И сквозь весь этот шум просачивался тихий плач девушки. «Алексей!» — громко позвал седобородый старик. «Уведи эту женщину!» Его глаза остановились на Климкове. Он быстро подошел к нему и удивленно спросил. «Ты что же, а? Ты почему не пишешь?» Евсей молчал, опустив голову. «Ну вот, наградили еще одним дураком», — сказал старик, пожимая плечами, и пошел прочь, крича. «Эй, Зарубин!» Сухой тоненький подросток с черными кудрями на маленькой голове, с низким лбом и бегающими глазками, сел рядом с Евсеем. Толкнул его локтем в бок, спрашивая в полголоса. «В чем дело?» «Не понимаю», — испуганно сказал Климков. Где-то внутри подростка, точно в животе у него, глухо ухнуло. «У! Я тебя научу, а ты дашь мне полтинник, когда получишь жалование. Ладно?» «Ладно». Черненький указал, что надо выписать из книги, и в нем снова как будто что-то оборвалось. «У!» Он исчез, юрко скользя между столов, сгибаясь на ходу, прижав локти к бокам, кисти рук к груди, вертя шершавой головкой и поблескивая узенькими глазками. Евсей, проводив его взглядом, благоговейно обмакнул перо в чернила, начал писать и скоро опустился в привычное и приятное ему забвение окружающего. Застыл в бессмысленной работе и потерял в ней свой страх. Он быстро привык к новому месту. Механически исполнительный, всегда готовый услужить каждому, чтобы поскорее отделаться от него, он покорно подчинялся всем и ловко прятался за своей работой от холодного любопытства и жестоких выходок сослуживцев. Молчаливый и скромный, он создал себе в углу незаметное существование и жил, не понимая смысла дней, пестро и шумно проходивших мимо его круглых бездонных глаз. Он слышал жалобы, стоны, испуганные крики, строгие голоса полицейских офицеров, раздраженный ропот и злые насмешки канцеляристов. Часто людей били по лицу, выталкивали в шею за дверь нередко текла кровь. Иногда полицейские приводили людей, связанных веревками, избитых. Они страшно мычали. Воры улыбались всем, как добрые знакомые. Проститутки тоже заискивающе улыбались. Все они оправляли свои платья всегда одним и тем же движением руки. Беспаспортные, угрюмые уныло молчали, глядя из-под лобья. Политические поднадзорные приходили гордо, спорили, кричали и никогда не говорили никому ни «здравствуйте», ни «прощайте». Ко всем относились со спокойным презрением или явной враждебностью. О них в канцелярии говорили много, почти всегда насмешливо, порой злобно. Но под насмешками и злобой Евсею чувствовался скрытый интерес и некоторый почтительный страх перед людьми, которые держались независимо. Больше всего возбуждали интерес служащих политические сыщики, люди с неуловимыми физиономиями, молчаливые и строгие. О них с острой завистью говорили, что они зарабатывают большие деньги, со страхом рассказывали, что этим людям все известно, все открыто. Сила их над жизнью людей неизмерима. Они могут каждого человека поставить так, что куда бы человек ни подвинулся, он непременно попадет в тюрьму. У Климкова незаметно накопился опыт. Слабая неумелая мысль не могла организовать его встроенное целое. Но подчиняясь силе тяжести своей, он постепенно слагался сам собою, обострял любопытство, иногда подсказывал Евсею мысли, пугавшие его. Вокруг никто никого не жалел, и Евсею тоже не было жалко людей. Ему стало казаться, что все они притворяются, даже когда избиты, плачут и стонут. В глазах каждого он видел что-то затаенное, недоверчивое, и не раз ухо его ловило негромкое, но угрожающее обещание. «Погодите, будет праздник и на нашей улице». Вечерами, когда он сидел в большой комнате почти один и вспоминал впечатления дня, все ему казалось лишним, ненастоящим, все было непонятно. Казалось, что все знают, что надо жить тихо, беззлобно, но никто почему-то не хочет сказать людям секрет иной жизни, все не доверяют друг другу, лгут и вызывают на ложь. Было ясно общее раздражение на жизнь, все жаловались на тяжесть ее, каждый смотрел на другого, как на опасного врага своего, и у каждого недовольство жизнью боролось с недоверием к людям. Порою Евсеем овладевала тяжелая, ослабляющая скука. Пальцы его становились вялыми, он откладывал перо в сторону и, положив голову на стол, долго неподвижно смотрел в дымный сумрак комнаты, стараясь что-то найти в глубине своей души. Его начальник, бритый старик, кричал ему: «Климков, заснул?» Евсей хватал перо и, вздыхая, говорил себе: «Пройдет». Но не мог понять, верит ли он в это или уже не верит, а только утешает себя. Дома было скучнее и тяжелее, чем в канцелярии полицейского управления. Утром Раиса, полуодетая, с измятым лицом и тусклыми глазами, молча поила кофе. В ее комнате кашлял и харкал Дермидонт. Теперь его тупой голос стал звучать еще более громко и властно, чем прежде. В обед и за ужином он звучно чавкал, облизывал губы, далеко высовывая большой толстый язык, мычал, жадно рассматривая пищу перед тем, как начать есть ее. Его красные, прыщеватые щеки лоснились. Серые глазки ползали по лицу Евсея, точно два холодных жучка. «Я, брат, — говорил он, — вес жизни знаю, и сколько стоит человеку фунт добра и зла. А тебе сразу счастье привалило. Вот я тебя поставил на место и буду толкать до возможной высоты». Говоря, он покачивал свое грузное тело, стул под ним жалко скрипел. Евсей чувствовал, что этот человек может заставить его сделать все, что захочет. Иногда сыщик хвастливо и самодовольно сообщал: «Сегодня опять мне благодарность от Филиппа Филипповича. Руку подал даже». Однажды, во время ужина, он, подергивая себя за ухо, рассказал: «Сижу я в одном ресторане и вижу, человек котлету ест, и все оглядывается, и часто смотрит на часы. Тебе нужно знать, Евсей, честный и спокойный человек не смотрит по сторонам. Люди его не интересуют. Время он знает. За людьми наблюдают только агенты охраны и преступники. Я, конечно, этого господина заметил. Вот приходит дачный поезд, является в ресторан еще один господин, черный, с бородкой, из жидов, как видно, и в петлице у него два цветка, красный с белым. Знак. Вижу, здороваются глазами. Ага, думаю. Черный спросил, есть? Селитерское выпил и пошел. А тот прежний, не торопясь за ним. И я за ними. Он надул щеки, с силой выдохнул изо рта в лицо Евсея струю дыхания, насыщенного запахами мяса и пива. Евсей покачнулся на стуле, а сыщик захохотал. Потом громко отрыгнул и продолжал, подняв толстый палец. Месяц и 23 дня я за ними ухаживал. На! Наконец доношу. Имею, мол, в руках след подозрительных людей. Поехали. Кто таков? Русый, который котлету ел, говорит, не ваше дело. Жид назвался верно. Взяли с ними еще женщину. Уже третий раз она попадается. Едем в разные другие места. Собираем народ, как грибы. Однако все шваль, известная нам. Я было огорчился, но вдруг Русый вчера назвал свое имя. Оказывается, господин серьезный. Бежал из Сибири. Получу на Новый год награду. Раиса, слушая, смотрела куда-то через голову сыщика и медленно жевала корку хлеба, откусывая от нее маленькие кусочки. «Ловите вы их, ловите, а они не переводятся», — лениво сказала она. Сыщик усмехнулся и важно ответил. «Не понимаешь ты политики, оттого и говоришь ерунду, любезная моя. Людей этих мы вовсе не желаем истребить окончательно. Они для нас как бы искры и должны указывать нам, где именно начнется пожар. Это говорит Филипп Филиппович, а он сам из политических и к тому же еврей. На! Это очень тонкая игра». Взгляд Евсея скучно блуждал по квадратной тесной комнате. Стены ее были оклеены желтыми обоями. Всюду висели портреты царей, генералов, голых женщин, напоминая язвы и нарывы на коже больного. Мебель плотно прижималась к стенам, точно сторонясь людей. Пахло водкой и жирной теплой пищей. Горела лампа под зеленым абажуром. От него на лица ложились мертвые тени. Сыщик протянул руку через стол и дернул Евсея за волосы. «Когда я говорю, ты должен слушать». Он часто бил Климкова. И хотя не больно, но его удары были особенно обидны. Точно он бил не по лицу, а по душе. Особенно нравилось ему бить по голове перстнем. Он сгибал палец и стукал тяжелым перстнем так, что получался странный, сухо щелкавший звук. И каждый раз, когда Евсей получал удар, Раиса, двигая бровями, пренебрежительно говорила: «Полноте, Дермидонт Лукич, не надо». «На! Что он, расколется от этого? Надо же его учить!» Раиса похудела, под глазами у нее явились синие круги. Взгляд стал еще более неподвижен и туп. В те вечера, когда сыщика не было дома, она посылала Евсея за водкой, глотала ее маленькими рюмками и потом что-то рассказывала ему ровным голосом, запутанно и непонятно, часто останавливаясь и вздыхая. Ее большое тело распускалось. Постепенно она расстегивала пуговицу за пуговицей, развязывала тесемки и, полураздетая, разваливалась в кресле, точно перекисшее тесто. «Скучно мне», — говорила она, мотая головой. «Скучно. Был бы ты красивее или хоть старше, развлекал бы меня. Ах, какой ты ненужный». Евсей молча опускал голову. Сердце его обливалось жгучим холодом обиды. «Ну что ты вянешь, чего никнешь?» — слышал он тоскливые жалобы. «Другие в твои годы уже давно девиц любят. Живым живут». Иногда, выпив водки, она привлекала его к себе и тормошила, вызывая в нем сложное чувство страха, стыда и острого, но смелого любопытства. Он плотно закрывал глаза, отдаваясь во власть ее бесстыдных и грубых рук молча, безвольно, малокровный, слабый, подавленный обессиливающим предчувствием чего-то страшного. «Ступай, спи!» — «Ах ты, боже мой!» — восклицала она, брезгливо отталкивая его. Он уходил от нее в прихожую, где спал, и все более отдалялся внутренне, понемногу теряя свое бесформенное, тепленькое чувство к ней. Лежа в постели, налитой обидой и острым неприятным возбуждением, слышал, как Раиса, грустным воркующим голосом, пела задумчивую песню. Всегда одну. И звенит стекло бутылки, стукаясь о рюмку. Но однажды, темную ночью, когда в стекла окна около постели Евсея с визгом хлестали тонкие струи осеннего дождя, Раисе удалось возбудить в подростке нужное ей чувство. «Вот так», — говорила она, пьяно посмеиваясь, — «теперь ты мой любовник. Видишь, как это хорошо, а?» Он стоял у постели с дрожью в ногах, в груди, задыхаясь. Смотрел на ее огромное мягкое тело, на широкое, расплывшееся от усмешки лицо. Ему уже не было стыдно, но сердце, охваченное печальным чувством утраты, обиженно замирало, и почему-то хотелось плакать. Он молчал, печально ощущая, что эта женщина чужда, не нужна, неприятна ему, что все ласковое и хорошее, лежавшее у него в сердце для нее, сразу проглочено ее жадным телом и бесследно исчезло в нем, точно запоздалая капля дождя в мутной луже. «Будем мы с тобою дремедошку надувать, свинью, иди сюда». Он, не смея отказаться, подошел, но теперь женщина уже не могла победить в нем неприязнь к ней. Она долго тормошила его и обидно смеялась над ним. Потом, грубо оттолкнув от себя его костлявое тело, выругалась и ушла. Когда Евсей остался один, то безнадежно подумал: «Теперь она меня изведет, она припомнит мне это. Пропал я». Он посмотрел в окно, за стеклами трепетало и билось во тьме что-то бесформенное, испуганное. Плакало, взвизгивая, хлесталось в стекла, шаркалось о стены, прыгало по крыше. Тихонько подползала, соблазняя, осторожная мысль: «А если я скажу, что она старика удушила?» Евсей испугался этого вопроса и долго не мог оттолкнуть его от себя. «Она меня и так, и этак погубит», — отвечал он сам себе. А вопрос все-таки неуклонно стоял перед ним и манил его куда-то. Утром ему показалось, что Раиса забыла о печальном насилии ночи. Она лениво и равнодушно дала ему кофе, хлеба и, как всегда полубольная с похмелья, ни словом, ни взглядом не намекнула о изменившемся отношении к нему. Он пошел на службу успокоенный, и с того дня начал оставаться на вечерние занятия, а домой возвращался медленно, чтобы приходить позднее. Ему было трудно наедине с женщиной. Он боялся говорить с нею, ожидая, что Раиса вспомнит ту ночь, когда она уничтожила хилое, но дорогое Евсею, его чувство к ней. Чаще других, вместе с ним, на вечерние занятия оставался в канцелярии Яков Зарубин и начальник Евсея, седоусый капитан Иванович, которого за глаза все звали Дудкой. Его бритое лицо было покрыто частой сетью мелких красных жилок, издали оно казалось румяным, а вблизи – иссеченным тонким прутом. Из-под седых бровей и устало опущенных век сердито блестели невеселые глаза. Говорил он ворчливо и непрерывно курил толстые желтые папиросы. Над большой белой головой всегда плавало облако синеватого дыма, отмечая его среди других людей. «Какой он важный», — сказал однажды Евсей Зарубину. «Он полоумный», — ответил черненький Яков. «Почти год в сумасшедшем доме сидел». Евсей видел, что иногда Дудка вынимает из кармана своего длинного серого пиджака маленькую черную книжечку, подносит ее близко к лицу и что-то тихо ворчит, шевеля усами. «Это у него молитвенник?» «Не знаю». Смуглое лицо Зарубина судорожно дрогнуло. Глазки вспыхнули, он покачнулся к Евсею и горячо прошептал: «Ты к девицам ходишь?» «Нет». «У, идем со мной, ладно?» «Можно даром, только на пару пива надо иметь 25 копеек. Если сказать, что мы из полицейского правления, пустят даром, и девиц даром дадут. Нас, полицейских чиновников бояться. И еще более тихо, но с большим пылом и жадностью, он продолжал. «А какие есть девки? Толстые, теплые, как пуховые перины. Это самое лучшее, девки, ей-богу. Другая ласкает, как родная мать. А у тебя есть мать?» «Есть, только я живу у тетки. У меня мать сволочь. На содержании у мясника она живет. Я к ней не хожу, мясник не велит. Один раз я пришел, а он меня как хватит ногой взад». Маленькие мышиные уши Зарубина вздрагивали. Узкие глаза странно закатывались под лоб. Судорожным движением пальцев он щипал черный пух на верхней губе и весь трепетал от возбуждения. «Ты почему тихий? Надо быть смелее, а то задавит тебя работой. Я тоже сначала боялся, так на мне все верхом ездили. Давай будем товарищами на всю жизнь». Он не нравился Евсею, возбуждая опасения своей вертлявостью, но Климков сказал: «Давай. Руку, вот и кончено. Завтра пойдем к девицам». «Я не пойду». Они не заметили, когда к ним подошел Дудка и спросил ворчливым голосом: «Ну, кто кого?» «Мы не боремся», — хмуро и непочтительно сказал Зарубин. «Врешь», — сказал Дудка. «Ты, Климков, не поддавайся ему, слышишь?» «Слышу», — ответил Евсей, вставая перед ним. И его потянуло к этому человеку чувство почтительного любопытства. Однажды он по обыкновению неожиданно для себя осмелился заговорить с Дудкой. «Капитан Иванович». «Что такое?» «Я хочу спросить вас, пожалуйста, от чего люди так нехорошо живут?» Старик поднял тяжелые веки и, посмотрев в лицо Климкова, сам спросил: «А тебе какое дело?» Евсей смутился. Вопрос старика встал перед ним во всей силе своей простоты. «Ага», — тихонько сказал старик. Потом он нахмурился, вынул из кармана черную книжку и, стукая по ней пальцем, сказал: «Евангелие читал?» «Да». «Понял?» «Нет», — робко ответил Евсей. «Читай еще». Двигая усами, старик спрятал книгу в карман. «Книга для детей, для чистых сердцем». Он ворчал ласково. Евсею хотелось еще спрашивать его о чем-то, но вопросы не складывались. А старик закурил папиросу, окутался дымом и, должно быть, забыл о собеседнике. Климков осторожно отошел прочь. Его тяготение к Дудке усилилось, и он подумал: «Хорошо бы мне сидеть поближе к нему». И это стало его мечтой. А Яков Зарубин мечтал так. «Знаешь что, Климков, — говорил он горячим шепотом, — давай будем стараться попасть в политические сыщики. Вот бы зажили мы с тобой, Евсей молчал. Политические сыщики пугали его своими строгими глазами и тайны, окружавшие их темное дело.